Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Республика Мордовия. Почему коммунисты не празднуют 80-летний юбилей раскулачивания? Ростов-на-Дону. Кто спасет замерзающих бездомных? Челябинск. Восстанавливаться после инфаркта теперь негде. Сочи. Любовь к футболу ничем не остановишь. Репортажи на эти темы прозвучат в первой части нашей программы. Мы начинаем.
В эфире Саранск, Игорь Телин. 30 января – памятная дата в истории России. В этот день, в 1930 году, Политбюро ЦК ВКПБ приняло постановление о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации. Жертвами этого решения партийных вождей стали миллионы крестьян страны. Попасть в число кулаков было просто, говорит саранский историк Тимофей Надькин. Любое крепкое, как говорится, крестьянское хозяйство могло быть объявлено кулацким. При том, что мордовские семьи были традиционно многочисленны, никто не обращал внимания на количество членов семьи. Главным критерием было крестьянское хозяйство и живность на дворе.
Две, может быть, лошади, две коровы, несколько голов там мелкого скота, там птицы, от 8 до 16 десятин, ну чуть больше гектар десятины земли, они относились к кулачеству.
По данным мордовских историков, после этого постановления репрессировано было более 14 тысяч крестьянских семей. Более 30 тысяч бежали из республики в другие регионы, бросив все свое хозяйство. Можно говорить, что им повезло. У них был шанс остаться в живых.
Так называемое кулачество было разделено на три группы. Первая там должна быть подвергнута расстрелу. Вторая – выселяться в отдаленные регионы страны Советского Союза. А третья – там предполагалось расселять вот внутри районов, на так называемых спецпоселках.
Один из спецпоселков, созданных в Мордовии, печально известный впоследствии Дубровлак. Огромная территория в Зубово-Полянском и Тингушевском районах республики. По иронии судьбы, чуть ранее здесь была одна из первых в Мордовии молодежных строек, рассказывает научный сотрудник Республиканского краеведческого музея Наталья Зараева.
В 1924 году по приказу органов нашей власти из Москвы был дан указ построить вот здесь вот ветку от Потьмы до Барашева строго на север по разработке дров для Москвы. И сюда выезжали просто на работу комсомольцы. И в 1931 году вот эту вот комсомольскую ударную стройку по разработке дров переделали в исправительно-трудовой лагерь.
По словам Натальи Зараевой, работники краеведческого музея в одной из своих экспозиций стараются восстановить цепь событий, последовавших после 30 января 1930 года, когда было принято постановление Политбюро ЦК ВКПБ о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств. Начинать можно с себя, говорит музейный работник.
Даже вот на примере, я, например, своего, вот у меня прадедушка, он тоже был репрессирован. У них была лошадь, была, значит, корова, был в доме, занимались там и вязали, и ели, торговали чем-то. И вот бабушка, когда моя вспоминала, она говорила, она говорит, как мы пережили, когда пришли люди в черной форме ночью, отца связали, посадили в повозку и увезли.
Кроме того, большую работу по восстановлению событий 30-х годов ведут сейчас и бойцы молодежного отряда «Поиск». Они не только выезжают в западные районы страны, где занимаются раскопками на месте бывших боев, но и в самой Мордовии пытаются найти места захоронения расстрелянных жителей республики. Цель – увековечить память погибших в годы террора. К настоящему времени установлено уже около десятка мест массовых захоронений. Для Радио «Свобода», Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. Морозы до минус 25 градусов в ночные часы – редкое для этих мест явление. Страшнее всего донские холода для бездомных. Они просто замерзают без тепла и еды. По мнению эксперта общественного центра массовых коммуникаций Натальи Романенко.
В январе этого года первыми жертвами аномальных для региона морозов стали бездомные. В Ростовской области по статистике ежегодно в зимнее время от холода, истощения, болезней умирают в среднем около 1500 людей – без определенного места жительства. Зимой ночлежные дома и горячая пища для тех, кто потерялся в этой жизни, не просто важны, они необходимы. Ведь эти люди живут рядом с нами и гибнут, можно сказать, у нас на глазах.
Людей, которым негде укрыться от холода, в Ростове сейчас стараются хотя бы накормить горячим питанием. Социальные службы города открыли специальные пункты, в которых все нуждающиеся могут бесплатно поесть. Есть места, где можно и переночевать. По словам Александра, одного из клиентов отделения ночного пребывания Ростовского комплексного социального центра,
это очень было бы тяжело людям, без документов, без определенного места жительства. И не секрет, что люди многие замерзают, не только в Ростовской области, а везде, по всей России.
Их кормят, не спрашивая о документах и причинах, которые их сюда привели. Обед довольно сытный, да и порции не маленькие, рассказывает Татьяна, повар, которая готовит бесплатные обеды для бездомных.
На первое у нас суп гороховый, на второе рис с мясом, хлебушек, чай.
Здесь бездомных не только кормят, но также оказывают и медицинскую, и психологическую помощь. По словам сотрудников, в зимние месяцы наполняемость учреждения стопроцентная, рассказывает директор Ростовского комплексного социального центра Геннадий Смольянов.
Вообще учреждение рассчитано на 100 человек, но холода, морозы мы, естественно, никому не отказываем, и такого ограничения, лимита по приему, сколько необходимо будет, столько будем принимать. Никто на улице не останется. Любой обратившийся получит у нас необходимую помощь, как медицинскую, так и социальную, в полном объеме.
Врачи говорят, что основные жалобы их пациентов в зимний период – это обморожение рук и ног. По словам врача-терапевта Антона Ванина, бывают и экстренные случаи.
Экстренные какие-то моменты, то есть по экстренным показаниям вызов скорой помощи и направляем в стационар.
Алексей в центре всего месяц, но уже считает, что наконец-то нашел свой дом.
До того, как я сюда попал, совсем недавно, я сюда попал перед Новым годом, я вообще не представлял, что это такое. Для меня это было как наподобие тюрьмы. В настоящий момент, сколько я вот уже здесь месяц, я просто в шоке до сих пор. В шоке от чего? От хорошего отношения.
Центр, разумеется, не может стать для Алексея местом постоянного проживания. Он предназначен совсем для других целей. Но пережить нынешние совсем не южные морозы поможет. Этот проект реализуется в рамках социального партнерства Министерства труда и социального развития Ростовской области и открытого акционерного общества «Россельмаш». 7 января в Ростове началась благотворительная акция, в ходе которой возле кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы ежедневно раздаются горячие обеды малоимущим жителям города и бездомным. Гуманитарная акция проводится по инициативе и при финансовой поддержке благотворителей, людей, которым не безразлична судьба соотечественников, оказавшихся в тяжелых жизненных условиях. Раздавать благотворительные обеды помогают, в частности, члены общественной организации «Ростов без наркотиков» и «Сестры милосердия» и «Сестрич» при кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Благодаря помощи ростовчан были приобретены крупы, овощи, мясные продукты. В ряде городских кафе и столовых для бомжей готовятся горячие блюда и чай с десертом. За горячим питанием и чаем приходит немало людей. В иной день нуждающихся бывает более 150-200 человек. В эту суровую зиму представители общественности стараются как можно больше внимания обращать на людей, волею судьбы оказавшихся за границами общепринятых жизненных норм и стандартов. По словам журналистки Елены Слепцовой,
если общество развито, оно всегда гуманно. И поэтому к детям, к старикам и к тем, кто даже пусть и выпал из общества, все равно они являются нашей частью. Это, возможно, обратная сторона общества, но эти люди существуют. И просто так махнуть на них рукой и оставить их один на один в такой вот безвыходной ситуации, как морозы, снегопады, это даже не просто негуманно, а это, в общем-то, очень бесчеловечно.
Планируется, что горячими обедами в столице Южного федерального округа будут кормить бездомных до самой весны, точнее, до 1 апреля. По словам соцработников, как только потеплеет, подопечных у них станет гораздо меньше. Как правило, в хорошую погоду каждый пытается устроить свою жизнь самостоятельно. Многие люди уходят с надеждой на лучшую долю, чтобы сюда больше никогда не вернуться. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Для челябинских сердечников, тех, кто страдает серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, новый 2010 год начался с неприятного известия. У государства больше нет денег на оплату их реабилитации. Это право у них никто не отнимал. Им по-прежнему могут воспользоваться люди трудоспособного возраста. Собственно, именно для того, чтобы восстановить трудоспособность, и требуется курс реабилитации. Но право это осталось только на бумаге. Вдруг выяснилось, что никто не знает, из каких источников Челябинской области в этом году должно осуществляться вопроса финансирования реабилитации пациентов. О том, насколько важным является этот этап лечения, говорит Эмилия Волкова, доктор медицинских наук, профессор.
Реабилитация является неотъемлемой частью лечения сердечно-сосудистых больных. И в первую очередь после инфаркта миокарда, инсульта, после серьезных операций на сердце. И сегодня считается, что если человек не проходит курс реабилитации, то он как бы заранее закладывает повышенный риск повторения инфаркта миокарда, инсульта, сведения на нет всех тех положительных моментов, которые были после оперативного лечения. И это даже не обсуждается, потому что если мы не будем проводить курс реабилитации, то мы заранее как бы человека обрекаем на худший прогноз. Поэтому проводить или нет реабилитацию, так вопрос не должен ставиться. Это стандарт лечения больных с сердечно-сосудистыми болезнями, и этот этап должен проводиться.
Сами пациенты в растерянности. Сердечно-сосудистые болезни, в частности инфаркт, сейчас существенно помолодели. Алексею Киселеву всего 37 лет и уже рубец на сердечной мышце. Ему бы после больницы съездить в санаторий Кисигач, но вариант сейчас только один – за свой счет. Трехнедельный курс стоит около 30 тысяч.
В больнице не только первоначально выводят с этого кризисного состояния, нормально переводят, и потом как бы нужно все равно восстанавливаться в спокойной обстановке. То есть свежий воздух, там же все равно какое-то лечение будет происходить дополнительно к этому, ну, то, что уже как бы в больнице сделали. Ну, процедуры, естественно, там какие-то, может быть, те же капельницы, там, может быть, уже с витаминами, с каким-то там еще с чем-то там.
Александру Белову до пенсии еще 7 лет, а он уже перенес 2 инфаркта. Первый был в 2005 году. После него он месяц восстанавливался в санатории. Сейчас такой возможности нет, и Александр уверен, что на здоровье это скажется самым отрицательным образом.
Необходимо человеку дальше восстановление, если приступить к работе ему. Здесь такой возможности в больнице нету. В лаборатории, в санатории, в Кисигаче эта возможность была. Специалисты были, лечебная физкультура, массаж. То есть человека готовит к дальнейшей трудовой деятельности. Сейчас такой возможности нету, поэтому человек выписан из больницы, и он брошен. Что дальше он будет делать, неизвестно. Короче говоря, семейные вы, проблемы возникают отсюда, дальше лечения нет. То есть человек через год снова сюда попадет.
Санаторий Кисигач, специализирующийся на реабилитации сердечников, тоже пострадал от этой ситуации. Специалисты отправились в вынужденный отпуск. Когда он завершится, никто не знает. Говорит Валерий Сорокун, главный врач санатория Кисигач.
Конституционная гарантия гражданам на бесплатную медицинскую помощь не выполняется в данном случае. То, что происходит у нас в Челябинской области, говорит прежде всего о невнимании к заболевшим людям, а не о какой-то финансово-экономической беспомощности. Потому что правительство Российской Федерации объявило о том, что государство сегодня, значит, не в состоянии финансировать и обеспечить вот эти конституционные гарантии граждан. И по этому поводу мы обратились и в прокуратуру нашей области, и непосредственно к губернатору.
С 2010 года фонд социального страхования больше не занимается финансированием долечивания пациентов. Это единственное, что удалось узнать доподлинно. В чьи руки попала эта функция теперь, остается загадкой. В Минздраве области от комментариев предпочли пока воздержаться. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
За экспертным мнением по теме только что прозвучавшего репортажа мы обратились к заместителю директора Института мировой экономики Российской академии наук Евгению Гантмахеру. Вот что он сказал.
Действительно, такая проблема есть. Причем она заключается в том, что фактически приостановлено финансирование по всем источникам. Если раньше действительно реабилитация тех, у кого были сложные заболевания сердечно-сосудистые, осуществлялась за счет фонда социального страхования, то не всем, а отдельным наиболее слабым пострадавшим категориям, то сейчас в рамках экономии средств фонда социального страхования, у него большие проблемы с бюджетом, как и у федерального бюджета, оттуда эти средства изъяты, и такой статьи расходов в фонде нет, но эти средства не появились, например, в федеральном бюджете, потому что и федеральный бюджет, в свою очередь, сейчас сводится с большим достаточно дефицитом, это порядка там 2-2,5, даже 3, возможно, триллиона рублей в этом году. И, конечно, Министерство финансов и правительство пошли на все возможные формы экономии, в том числе и экономия вот на таком, конечно, социально очень важном деле, о чем говорили вот специалисты, и врачи, и сами больные. Получилась такая лакуна, знаете, когда вещь упала между там стульев куда-то в щели, ее никто не может найти, потому что не проработан, конечно, вопрос, а кто будет этим заниматься. Вообще-то логично было бы предположить, что раз отказывается финансировать эту реабилитацию Фонд социального страхования и федеральный бюджет, то за это должен отвечать бюджет региона. И я думаю, что по факту, видимо, так оно и будет. Потому что будет очень много жалоб со стороны и органов здравоохранения, и самих больных. И, конечно, полностью проигнорировать эту ситуацию будет, по крайней мере, в большинстве регионов крайне сложно. Придется местным властям выискивать в их тоже достаточно тощих бюджетах средства на то, чтобы, видимо, хотя бы какой-то части людей, которые нуждаются в этой реабилитации, ее подплатить. Количество людей, получивших такого рода помощь, будет существенно меньше, чем это было, например, даже в прошлом году. Увы, к сожалению, это сказывается и наш экономический кризис, и та политика государственная, которая на словах говорит, что у нас прежде всего это человек и его потребности, а на деле урезает расходы социальные. К примеру, в федеральном бюджете на здравоохранение в 2010 году по сравнению с 2009 годом бюджеты уменьшены. Это даже не считая инфляции, которая у нас будет.
Прозвучало экспертное мнение заместителя директора Института мировой экономики Российской академии наук Евгения Гонтмахера. Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Первую часть программы завершит репортаж Геннадия Шляхова из Сочи.
На этих футбольных матчах почти никогда не бывает болельщиков, хотя наша сборная является 4-кратным чемпионом мира и 2-кратным чемпионом Европы. Такой футбол не показывают по телевидению.
Ребят на костылях играют на одной ноге, этим и особенно.
Олеся Федорова болеет за команду «Олимпро» из Москвы, потому что ее муж – начальник этого клуба.
Муж у меня одноногий, он тоже раньше был игроком, но по возрасту уже перестал играть и стал начальником команды. Он в Афганистане служил.
Адам Межиев из Грозного, он капитан команды «Ламанас», что переводится как «Голос гор».
Я еще в 95-м году, будучи детьми, мы с ребятами нашли не разорвавшийся снаряд танковый. Вот, доигрались, можно сказать. Всех разные как-то судьбы.
Егор Путикин защищает ворота команды «Нижегородец» из Нижнего Новгорода.
Я родился от рождения, у меня руки нет. С 6 лет я пошел и играл за свою деревню. Учился в здоровой школе, играл за здоровую команду и все. И когда меня позвали в этот футбол, я, честно, был в шоке. Когда увидел просто это все, когда человек на протяжении 17 лет занимается со здоровыми, просто физически не видит людей таких, и когда приезжает, их просто много, и они еще играют в футбол, для меня это был шок. Но мне сказали, ты не волнуйся, попробуй просто. Я вот потренировался, мне даже больше, чем понравилось. Мне даже понравилось больше, чем в здоровом футболе, можно сказать.
Трибуны на турнирах, которые проводит в Сочи Федерация футболистов-ампутантов России, пусты. Это какое-то сложившееся предубеждение по отношению к этому виду спорта, говорит президент Федерации футбола инвалидов России Георгий Луначарский.
Некоторые говорили, ой, нам жалко их. Я говорю, давайте так, пойдемте на турнир. Через 5 минут искать, жалко их или нет. Он говорит, извините, жалко нет. Мы не видим инвалидов, мы видим спортсменов, здоровых, крепких, сильных людей. Вот это самая главная наша задача.
Они в самом деле мастерски владеют мячом, полностью отдаются игре. Хотя это дается ценой больших усилий.
Травмы у них, ушибы и царапины – это мелочи считаются. Колени, локти сбивают, а так и вывихи бывают.
Это рассказывает Олеся Федорова, болельщица со стажем.
Голеностоп чаще всего страдает. Одна нога, вся нагрузка на нее. Ну, еще костылями друг друга бьют. Не специально, наверное, случайно, по коленке, по суставам бывает. Я думаю, эмоции же у всех. И у двуногих, и у одноногих эмоции прут, конечно. У этих тоже эмоции. Не получается. Швыряют костыли.
Это на поле они в сердцах бросают костыли. В жизни все иначе. Все они состоявшиеся люди, у многих семьи и любимая работа, рассказывает президент Федерации футбола инвалидов России Георгий Луначарский. Футбол вернул их к нормальной жизни, которая для некоторых казалась уже невозможной.
С 98 года сходили в госпиталь, первые ребята оттуда появились из госпиталя. Это после Чеченской войны.
Евгений Григорьев, тренерский академии из Волгограда, он, кстати, тренирует и национальную сборную России, рассказывает, как собирал свою команду.
Затем с Михайловки нашли парня, там через родителей узнали. А вообще через соцзащиту, конечно. Туда приходишь и переписываешь, кто есть. Ну, не то, что много народу приходит, потому что малышей родители не отпускают. Боятся, что и последняя нога что-то случится. Я уже сколько с вокзала приглашал ребят. Вижу, что попрошайки. Ну, приходили, а оказывается, выпивают и, в принципе, уходили сразу.
В отличие от 90-х годов, сегодня инвалидов-ампутантов, пострадавших в результате боевых действий, в командах становится все меньше, говорит Ахиллес Мавроди, начальник спортивного комитета Союза инвалидов России. И эта тенденция не может не радовать. Сегодня в стране насчитывается около 20 команд футболистов-ампутантов. Сложно им, не игрокам, а клубам выживать сегодня. Если спортивный зал в аренду, то после всех других секций глубокой ночью. Если деньги на поездку на турнир, то в лучшем случае раз в году от местного спорткомитета. Хотя везде по-разному. В Нижнем Новгороде футбольную школу для ребят с ограниченными возможностями здоровья открыли. Спортивная база, тренеры, форма, свой автобус. В Грозном, где поначалу футбол для инвалидов поддерживала ЮНИСЕФ, сегодня нашлись спонсоры, помогающие команде. А вот в Волгограде и некоторых других городах такой поддержки нет. Рассказывает Георгий Луначарский, президент Федерации футбола инвалидов России.
Команда колеблется из-за финансовых и организационных возможностей. Потому что такое команда футбола ампутантов? Это 10-15 человек, ребята собираются, им нужно найти какие-то средства существования. Если в том или ином городе есть энтузиасты, спонсоры, которые могли бы выдать, они поддерживают это движение. Если же безразличное отношение, то здесь либо проваливается команда, либо она еле-еле существует благодаря, опять-таки, существующим энтузиастам.
Есть еще одна проблема, не организационная и не финансовая, и ее приходится решать каждому самостоятельно. Вот что рассказывает Адам Межиев, капитан команды «Ламанас» из Грозного.
Мне, допустим, неудобно играть дома, если я знаю, что меня будут видеть мои однокурсники или еще кто-то, какой-то стеснение присутствует. Не знаю, какое это отношение, может, думает, глядя на нас, что им, я не знаю, не сидится, что ли, или еще что-то. Ну, как-то такое отношение, что ли, к нам несерьезное. Может, это мы комплексуем.
Егор Путикин, вратарь из Нижнего Новгорода, испытывает те же чувства.
Не знаю почему, конечно, может, у людей, у здоровых есть какое-то отторжение или что-то такое, что люди не очень в больших количествах ходят смотреть на футбол.
У всех играющих под флагом Федерации футбола ампутантов России есть одна мечта – выступить на Олимпийских играх для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но пока, к сожалению, этот вид спорта, несмотря на все усилия, так и не стал паралимпийским видом спорта. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском селе Кажево по подозрению в пособничестве экстремистам задержан милиционер. Он был взят под стражу после того, как в его доме обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. КПРФ проводит сегодня первый съезд представителей трудовых коллективов. В работе примут участие более 300 делегатов, представители 200 отраслевых профсоюзов и общественных организаций. Сайт «Новой газеты» четвертые сутки подвергается атаке хакеров. Все усилия редакции по восстановлению ресурса пока результата не принесли. Журналисты «Новой газеты» обратились с жалобами в МВД, ФСБ и Генеральную прокуратуру. По факту убийства милиционера, охранявшего здание Хамовнической прокуратуры в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Сотрудник милиции застрелил из стабельного пистолета своего сослуживца по предварительной версии на почве личной неприязни. Международный валютный фонд выделил Молдавии кредиты в размере более 570 миллионов долларов на поддержку антикризисной программы правительства. Сообщается, что два кредита будут выделены в течение 3 лет. В США авиалайнер совершил экстренную посадку после того, как выяснилось, что один из пассажиров числится в списке возможных экстремистов. Американский беспилотный летательный аппарат нанес минувшей ночью очередной удар по приграничной с Афганистаном пакистанской территории, где, как предполагается, укрываются боевики. В результате удара погибли по меньшей мере 5 человек. Бывший британский премьер Тони Блэр заявил, что лично принял решение о вступлении Великобритании в войну в Ираке в 2003 году. По словам Блэра, он был уверен, что режим Саддама Хусейна в состоянии обзавестись оружием массового поражения и применить его. Глава Центробанка Аргентины подал в отставку из-за разногласий с президентом страны. В своем заявлении он сказал, что не может гарантировать независимость.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Чита. Мать добивается освобождения осужденных за убийство ее сына. Барнаул. Готова ли российская общественность к демократии? Нижний Новгород. Будущая Нижегородская атомная станция – это благо или зло? В этой же части прозвучит очередной разговор с умным человеком, а завершит программу репортаж, посвященный дню рождения Нади Рушевой.
В эфире Чита, Светлана Москаленко. Мать погибшего не верит правосудию и требует оправдания для осужденных за его убийство. Осенью минувшего года длительным сроком лишения свободы за смерть 22-летнего сына Татьяны Якимовой Олега были приговорены два жителя Хилокского района Забайкалья. Сама Татьяна на протяжении 4 лет пыталась убедить следствие, а затем судьи, что в смерти ее сына обвинили случайных людей, непричастных к убийству.
Я-то сразу уже с первых дней следствия поняла все это.
Полгода назад дело об убийстве Олега Якимова оказалось в поле зрения читинских правозащитников. Руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов рассказывает о тех нестыковках в материалах дела, на которые он обратил внимание.
Изучив материалы дела, мы не увидели там прямых улик виновности подсудимых в совершенном преступлении. Нет никаких вещественных доказательств. Все дело построено на показаниях ряда очевидцев преступления, которые, забегая вперед, могу сказать, впоследствии отказались от своих показаний и сказали, что эти показания они вынуждены были дать под давлением сотрудников милиции. Одна несовершеннолетняя свидетельница, она рассказала, что ее весь день с утра до позднего вечера продержали в отделении милиции, где не кормили, не поили, кричали на нее, угрожали, оказывали давление. Еще один свидетель, ранее судимый, он рассказал суду, как его избивали, сломали ему нос. Есть свидетельница, которая сказала, что не добившись от нее признательных показаний в первый день, ее поместили в ИВС на 3 дня и освободили только после того, как она дала нужные сотрудникам милиции показания. Суд положил в основу приговора только их первичные показания.
Обратили внимание правозащитники и на другой факт. Согласно материалам дела, труп убитого пролежал около недели на пустыре, причем примерно метрах в 100 от местного отделения милиции.
При этом в дневное время была отмечена плюсовая температура до плюс 18 градусов. Сам труп не подвергся никакому нападению со стороны хищных птиц-падальщиков, не подвергся никакому разложению. Эксперты обнаружили трупное окоченение. Независимые эксперты, к которым мы обратились за консультацией, подтверждают, что убийство произошло самое большее за 2-3 дня до момента обнаружения трупа. Не установлена истинная дата смерти человека. И, соответственно, то обвинительное заключение, предъявленное подсудимым, и приговор, вынесенный им, был построен на предположениях, но никак не на букве закона.
В поисках правосудия Татьяна Якимова пыталась привлечь внимание к делу и властей, и общественности.
Я обращалась в несколько передач, только «Вести дежурная часть», «Максимум», «Человек и закон». Дважды я Путину писала, и мне только отвечают, только подписываются, понимаете? Это что такое творится-то? Люди сидят уже 3 года, ничего сделать невозможно.
В середине января в Чите побывала съемочная группа телеканала НТВ. Необычным уголовным делом заинтересовались журналисты программы «Профессия репортер». С момента отъезда съемочной группы резко обострилась ситуация вокруг свидетелей по данному уголовному делу. Практически на всех свидетелей защиты и на часть свидетелей обвинения, отказавшихся от своих первоначальных показаний и заявивших, что эти показания у них были получены насильно, теперь заведено уголовное дело по статье 307 Уголовного кодекса «Дача заведомо ложных показаний». Следствие по новому уголовному делу длилось всего 1 сутки, и уже назначена дата судебного заседания. Эту информацию бывшие свидетели, а ныне обвиняемые, сообщили по телефону в Читинский правозащитный центр. Со времени убийства Олега Якимова прошло 4,5 года. За все это время матери Олега свидетелям, местным журналистам и правозащитникам не удалось добиться объективного расследования убийства. Сама Татьяна Якимова заявляет, что уже не верит в правосудие в забайкальском варианте. Существует ли оно в российском, ей еще предстоит узнать. Светлана Москаленко для Радио Свобода, Чита.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Барнаул, Олег Купчинский. Перенести мумию так называемой «ледяной принцессы» из Новосибирска на историческую родину в Горный Алтай предложил член Общественной палаты Алтайского края. Останки этой знатной скифской девушки в 80-е годы нашли в горах слоя вечной мерзлоты и отправили в Институт археологии. Другой общественник призвал губернатора построить на горе пикет на родине Василия Шукшина огромную фигуру ангела. Об этих экзотических предложениях любят вспоминать чиновники, когда говорят о бесполезности и неэффективности краевой общественной палаты и о том, что в палате якобы собрались случайные люди. Об этом они говорили и на сессии краевого законодательного собрания, когда депутаты дружно приняли предложенное губернатором изменения в закон Алтайского края об общественной палате и отменили принцип ее выборности. Теперь общественников будет назначать губернатор Алтайского края Александр Карлин. А между тем общественная палата выносила немало дельных предложений и поднимала острые вопросы. О коррупции, об административных барьерах для бизнеса, о правах человека. Перед Новым годом краевые власти решили почти в два раза поднять тарифы на электроэнергию для юридических лиц. Общественники заявили, что это разрушит малый бизнес в регионе. Провели экспертизу тарифов и добились того, что власти отказались от плана столь резкого повышения тарифов. Палата защитила и пенсионеров, у которых хотели отобрать право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Все это не нравилось чиновникам. Говорит член общественной палаты, предприниматель Евгений Отрощий.
Напряженно сначала чувствуется, когда мы стали вот те вопросы лезть, начиная с углеснабжения, кончая тарифами. И каждый раз мы вступали в негласную борьбу с комитетом по финансам, где они были не согласны ни с нашими предложениями, ни с нашими выводами. Как только мы цепляли непосредственно какого-то чиновника и говорили, ты некачественно работаешь, специально или по недосмотру, да, тут можно все, коррупционных составляющих во всех этих положениях сколько хочешь. Но если это сверху признается, что у нас каждый закон имеет вот такой коррупционный коридор, по которому разрешительная функция может продаваться как угодно, имеет цену. И поэтому мы хотели, первое, навести прозрачность этих схем, от тарифов до угля, до продажи недвижимости, до акционирования градоустанавливающих предприятий, начиная там от водоканала. Мы же не делили край, город. Мы где видели проблему, там и работали.
Это было мнение предпринимателя Евгении Трощи. Евгения Алексеевна уверена, что власти давно решили изменить принцип формирования палаты, а для этого стали формировать в общественном мнении образ скандального и бесполезного органа, который не может консолидировать общество, а занимается собственными разборками. Причем делали это руками самих членов палаты, тех, кто зависит от чиновников, получая от них гранты и льготные кредиты. Они приходили на заседание и забалтывали любой вопрос, подменяя его несущественным и постоянными разговорами. Или переходили на личности и обвиняли своих коллег в пиаре и политиканстве. Кульминацией конфликта стали выборы кандидата от Алтайского края в Федеральную общественную палату. В администрации края не поддержали кандидатуру руководителя палаты Петра Ковалева, а навязали другую кандидатуру – фермера Виктора Устинова. С ним согласились члены палаты. Но в последний момент в коридорах власти изменилось отношение и к фермеру. И когда делегаты ехали в Новосибирск на окружную конференцию, которая и должна была решить, кто будет представлять Сибирь в Москве, прямо в автобусе общественникам объявили, что кандидатуру фермера забраковали из-за неправильно оформленных документов. А надо теперь голосовать за профессора-эколога Михаила Шишина. Многих возмутили эти манипуляции, и они тут же выдвинули альтернативную кандидатуру – ученого и изобретателя Виктора Дворникова. Делегаты окружной конференции не стали ломать голову, какая из алтайских кандидатур легитимнее, и прокатили обоих. В итоге в Федеральной общественной палате в третий раз подряд нет представителя Алтайского края. В знак протеста против вмешательства чиновников в работу палаты ее председатель Петр Ковалев подал в отставку. Обезглавленная палата утонула в спорах и конфликтах. А вскоре власть навела порядок, заменив выборность назначаемостью. Член краевой общественной палаты Сергей Конарев считает, что она от этого только выиграет.
На самом деле, по всей видимости, наше общество еще не до конца зрело для того, чтобы полностью следовать каким-то вот демократическим процедурам, чтобы в выборные органы попадали люди, которые будут решать те проблемы, которые должен решать этот орган, а не пытаться использовать эту общественную структуру как лоббистский механизм. К сожалению, в том виде общественная палата, в каком виде она сейчас, она используется как лоббистский механизм для продавливания своих предпринимательских, коммерческих бизнес-интересов.
Это было мнение Сергея Конарева. Однако многие общественники понимают, что встроенный во властную вертикаль орган не сможет эффективно защищать интересы населения, а станет придатком краевой администрации. Они не стали ждать, одобрит или нет их кандидатуру губернатор, а теперь создают независимую общественную палату, чтобы реально влиять на положение дел и в экономике, и в общественной жизни. Однако членов новой палаты беспокоит, что власти заранее формируют к ним негативные отношения, а реальную работу по развитию региона часто подменяют пропагандой своих мнимых достижений. Говорит журналист Валерий Савенков.
Ну, на самом деле, на Алтае никогда не было столько вот денег в сфере вот этой самой контрпропаганды со стороны власти. Деньги, конечно, колоссальные, и число людей задействованных тоже очень велико. Результата нет. Ну и кроме того, еще все-таки самый основной результат – это социально-экономические показатели. Если по итогам года, год еще не подведен, 11 месяцев, у нас реальный бытовой доход упал на 11%, а в среднем в России вырос на 1%. Ну, какая контрпропаганда вот такой как бы факт может изменить? Тут хоть запропагандируйся, хоть миллиард на эту пропаганду строи, все равно минус 11% при среднем на России плюс 1%. Это будет регион с самым нестабильным общественно-политическим режимом, с самой нестабильной социально-экономической ситуацией.
Это было мнение журналиста Валерия Савенкова. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
В эфире Нижний Новгород. Сергей Анисимов. Активисты Нижегородского антиядерного движения направили обращение к президенту страны с просьбой пересмотреть возможные решения о строительстве в регионе атомной электростанции и перенаправить инвестиции на развитие экологически чистых источников энергии. В свою очередь, атомщики говорят, что средства на проектирование Нижегородской АЭС в наступившем году уже выделены. Результаты вопроса фонда открытой социологии, проведенного в июне прошлого года, говорят, что более 60% нижегородцев против строительства АЭС в регионе. В соседней Владимирской области, в городе Муроме, 98% участников общественных слушаний также высказались против строительства станции. У экологов есть претензии к безопасности эксплуатирования АЭС, говорит активист Нижегородского антиядерного движения Дмитрий Левашов.
Были высказаны несколько десятков замечаний, которые свидетельствуют о том, что составители АВОСа, вот тех вот материалов, они, ну, как минимум используют устаревшую нормативно-техническую документацию и слабо себе представляют существующую действительность. То есть многие материалы, которые были представлены в АВОС, они, к сожалению, устарели. Некоторые нормативные акты, они вообще, скажем так, уже не действуют.
С экологами солидарны часть местных жителей, говорит житель деревни Монаково Навашинского района Нижегородской области Сергей Гребенщиков.
Там просто нельзя строить, там нигде в мире эту станцию на таких грунтах не строили. Там сульфатно-карбонатный карст, то есть я видел заключение. Тем более они даже не бурили глубоко, не дошли до уровня. То есть я видел заключение экспертов, им на это наплевать. Они даже то, что вот эти слушания проводили, даже на этом, я понимаю, их службу, да, все маркетинг и прочее, получают деньги. Они отрабатывают деньги. Государственные, надо сказать. И даже большой карьер их тоже устроит. Карьер можно деньги долго качать, потом все бросить.
Предполагаемая площадка под строительство непригодна и с культурной точки зрения.
Это древнее место, связанное с Муромом. То есть там каждая пять земли, как вот бывает, знаете, истоптана, облизана и имеет какие-то глубокие исторические корни. Там о чем говорить? Там были первобытные люди, стоянки. Рядом, например, многие древние культуры, волосовской культуры, например, древние археологические. Прямо там у меня на берегу в деревне есть следы двух стоянок первобытных человек. Кстати, их с учета тут же сняли. Тут же сняли где-то год-два назад.
Тем не менее, инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области одобрил три проекта, связанных со строительством в регионе атомной электростанции. Таким образом, нижегородские власти фактически дали добро на создание инфраструктуры для строительства АЭС, хотя еще не соблюдены все формальности, связанные с окончательной государственной экологической экспертизой.
И так, как это там делается, это нельзя пропустить. Так, как это делается, как это подтасовывается, ну, мы будем ждать прецедента юридического, который всплывет, какого-то нарушения, которое можно будет опротестовать.
Директор Нижегородской инжиниринговой компании «Атомэнергопроект» Валерий Лимаренко недавно сообщил, что проектирование Нижегородской АЭС уже ведется с января нынешнего года, что само по себе уже странно, говорит Дмитрий Левашов.
Можно сказать, что власти пытаются подтолкнуть нужные им решения, всячески обойдя консультации с населением и предоставление действительной, правдивой информации о режиме работы, о строительстве атомной станции. Более того, часть местных жителей серьезно озабочены тем, что на период строительства 8 тысяч холостых строителей мужского пола будут находиться рядом с этими населенными пунктами.
Отношение местных жителей к строительству АЭС неоднозначное. Одни надеются улучшить свое материальное положение, другие же, наоборот, видят неизбежные проблемы.
Вот, например, в Покрове, там есть так называемое село Поднякова, там одни женщины, они воют, пускай хоть наши мужики будут тут с нами работать, но они рассчитывают, что для аборигенов тут найдется работа.
Естественно, они озабочены тем, что будет возможное снижение спроса на их продукцию, то есть чернобыльские грибочки у нас до сих пор не очень-то покупаются.
Тем не менее, общественность настроена на продолжение борьбы против строительства АЭС. Если же все усилия окажутся безрезультатными...
Сам жить там не захочу. То есть по тем устремлениям, которые у меня есть, которые, позиции, которые я вижу в этой жизни, я там жить не буду.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе «Разговор с умным человеком». У нас в гостях калининградский писатель и культуролог Александр Попадин. Вопросы задает наш корреспондент Евгения Романова.
В калининградской жизни для меня лично есть два первостепенных аспекта. Это оторванность от большой России и жизнь на изначально не своей земли. В этой ситуации как вынужден себя здесь ощущать интеллектуал? Вот вам, например, как живется?
Ну, насчет не своей земли, это вопрос такой двоякий. Я здесь родился, и, можно сказать, я родился в тени Курта Фрика. Это такой немецкий архитектор, который построил кирху Христа. Вот я жил напротив, и тень от кирхи падала на мое окно. Я всегда смотрел на эту башню, сейчас там клуб вагонзавода, и думал, а как же немцы там жили-то? А как вообще, что там происходило? Здесь, наверное, часы были. Я вынужден был реконструировать по-детски, по-наивному вот эту жизнь предыдущих жителей, жизнь немцев на этой территории. Поэтому все равно для меня это родная, конечно, земля. Но то, что она странная, это очевидно. И, например, для меня вот этим интеллектуальным вызовом стала необходимость освоения, в прямом смысле этого слова, освоения этой земли. Потому что советский период осваивал ее в основном хозяйственным способом. Но мне ведь важно знать, почему город сделан именно так. Почему крыши именно такие? Почему ставились в определенном порядке площади небольшие? Почему вот в моей школе, где я учился, самая широкая лестница в Калининградской области? А это Реалшуле. Я просто видел, что официальная, ну не пропаганда, да, а точка зрения, она просто это дело игнорировала. И поэтому для меня было очень важно понять и сделать своим. Сделать своим это значит, что когда ты живешь, ты что-то должен принять, а что-то должен отбросить. Но это должно быть осмысленно. Я начал разыскивать корни, разыскивать какие-то факты немецкой истории и по возможности прикладывать или не прикладывать в своей жизни. Например, для меня совершенно очевидно теперь, что существует как бы такой очень сильный разрыв между российским и европейским обыденным сознанием. Это то, что касается восприятия города, то, что касается городского сознания. Вообще, городское сознание в России вещь очень странная, потому что там почти не было городов в европейском смысле слова. Но это же не значит, что их не должно быть в будущем, правильно? Это же не значит, что их не может быть сейчас. Для меня сейчас актуальным является задача создания, это громкое слово, формирования местного патриотизма, связанного с городской темой. То есть формирование городского сознания и формирование, соответственно, ответственных горожан. Вот, например, это мой ответ на вот эту ситуацию, которая не имеет здесь национального окраса, а имеет культурный и цивилизационный, наверное, окрас.
Мы можем говорить об особом калининградском менталитете.
Я бы не стал говорить о нем как о вещи ставшей, как, например, как факт одесский. То есть одесса совершенно без всякого сомнения, это уже особый одесский менталитет, особое чувство юмора и особый взгляд на мир. Но то, что калининградец как особый культурный тип возможен, на мой взгляд, это очевидно, и я просто наблюдаю какие-то как бы шаги, какие-то рубежи, которые на моих глазах вот этот калининградец преодолевает. И в частности, это совершенно подробно другому восприятия немецкого наследия. Я вот недавно для себя понял, немцы приезжают и смотрят на нас и думают, ну какие вы, черт, наследники? Ну и тут приехали, для вас это все трофей. За одним, конечно, исключением. Пока не сменится отношение от трофейного к отношению наследника. А наследник, когда он получает наследство, он в первую очередь получает не шкатулочку с драгоценностями и альбомчик с фотографиями, а он в первую очередь получает долги. И если ты долги взял на себя, то ты наследник.
Оторванность от корней, на ваш взгляд, может ли дать что-либо новое в сфере духовной жизни, в сфере культуры, ну, какое-то новое направление развития?
Я не сказал бы, что оторванность, она такая сильная, чтобы мы могли бы говорить, что вот мы оторваны, да? В информационном смысле полностью интегрированы в Россию. Просто мы оторваны в транспортном смысле слова, да? Вот эта вот дистанция, да, вот это вот островное положение, вот мы так и называем. Поехал в большую Россию, да? Такая маленькая Россия какая-то своя. Другое дело, что у нас здесь соседство. Мы же смотрим на соседей, соседи смотрят на нас, мы вынуждены жить, как всякие соседи, сильно не ругаться, потому что иначе некому будет каждую неделю подметать лестничную площадку. С соседями надо жить дружно. Поэтому мы от России особенно не оторваны, но у нас совершенно другая конфигурация тесной жизни с соседями. Мы живем рядом с поляками, рядом с литовцами, и в культурном смысле, историческом, рядом с немцами. Поэтому есть, конечно, культурная диффузия. Калининградец – это вот на наших глазах какой-то становящийся тип, и я, например, понимаю опасность властей, а которые не понимают, что с этим делать, да, не понимают, как к этому относиться. Для них любая новая идентичность – это что-то опасное, это значит деструктивное, да. Но это как раз российский опыт отсутствия городов, отсутствие опыта совместного жития многих субъектов в рамках общей там, национальной конструкции. То, что калининградец формируется как особый какой-то тип, это не значит, что он становится сепаратистом. Это просто значит, что он хочет обустраивать свою жизнь так, как он хочет. И к этому есть культурные и соседские предпосылки.
В рубрике «Разговор с умным человеком» на вопросы нашего корреспондента Евгении Романовой отвечал калининградский писатель и культуролог Александр Попадин. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает программу репортаж, посвященный дню рождения Нади Рушевой. Помнят ли жители Тувы о своей знаменитой землячке, выяснял Александр Филатенко.
31 января всемирно известной художнице Наде Рушевой исполнилось бы 58 лет. Когда у нее спрашивали о национальности, Надя гордо отвечала: «Моя мама тувинка, папа русский, а я монголка». Увы, сегодня о тувинских корнях знаменитой художницы не все помнят даже в Туве. Обычная кызылская школа. На переменке подхожу к первой попавшейся группе детишек и интересуюсь, знают ли они, кто такая Надя Рушева.
Нет, я эту девушку не помню. Не знаю вообще.
Надя родилась в Улан-Баторе 31 января 1952 года, когда ее мама Наталья Ажикма Рушева, первая профессиональная балерина Тувы, и папа Николай Рушев, художник Кызылского театра, находились там в загранкомандировке. Рассказывает друг семьи Рушевых, кызылчанка Айлана Чадамба.
К сожалению, здесь мало вообще имя ее звучит. Надо сделать так, чтобы и иностранцы сюда приезжали только потому, что корни у Нади Рушевой здесь. И многие художники, писатели, артисты увлечены этой личностью. Им очень импонирует то, что вот эта молодая школьница в 15 лет постигла столько литературы классической, мировой и русской, и оставила после себя столько рисунков, причем не просто рисунки, а они все философского такого плана, до сих пор еще изучают и искусствоведы, и она долго-долго будет еще представлять интерес вообще для мира.
Надя была совсем еще крохой, когда Рушевы перебрались из Кызыла в Москву, на родину отца. Там, в скромной квартирке на Кавказском бульваре, до сих пор и живет разменявшая восьмой десяток Наталья Дайдаловна. После смерти дочери она посвятила свою жизнь сохранению ее творческого наследия. Основной архив дочери, свыше 10 тысяч рисунков, передала Российскому фонду культуры. В Тувинский национальный музей около 500 графических работ. Вот и ко дню рождения прислала в придачу к ним еще и фотоальбомы, и даже значки, которые коллекционировала ее дочь. «Это все родной Туве, дар моему любимому народу», написала она. Вот фрагмент одного из интервью, которое Наталья Дайдаловна дала журналистам государственного телеканала «Тыва».
Многие так считают, что раз знаменитый тот, я богатый, живой нет, и я до богатства не привыкла. Если мне было бы запас денег, я бы сдала бы книгу о Наде и хотела бы календарь. Этого позволить я не могу.
В одном из залов нового музея в Кызыле экспонируется лишь малая часть экспонатов. Остальные хранятся в запасниках. Всерьез ими еще никто не занимался. Айлана Чедамба, как и многие другие кызылчане, считает, что Надя Рушева заслуживает отдельного музея.
Если бы были деньги, можно было вообще отстроить небольшой музей, где бы были рисунки имени Нади Рушевой. Вот может быть тогда, а может быть сделать маршрут, где она бывала, где она родилась.
В Кызыле Надя бывала нечасто, но каждый свой приезд на малую родину непременно накладывал отпечаток на ее творчество. Не случайно первым официальным признанием редчайшего таланта Нади стало признание ее земляков, а именно присуждение ей в 1973 году премии комсомола Тувинской АССР. Оригинальный материал, хранящийся в фондах Тувинского музея, можно было бы использовать в школах, например, при изучении творчества Пушкина, Толстого или Булгакова. Увы, педагогическая наука Тувы не пошла дальше одной скромной статьи о Наде Рушевой в учебнике для 5-6 классов национальных школ. Неудивительно, что нынешнее поколение тувинских школьников ничего не знает о тувинских корнях Нади Рушевой. Вот что думают по этому поводу рядовые кызылчане.
Таких уникальных людей в республике Тыва не очень много. То есть нам надо дорожить, тем, что у нас есть.
Надя Рушева не дожила до того, чтобы ее величали по имени-отчеству Надеждой Николаевной. В памяти землян она навечно останется гениальным ребенком без возраста, вечно живущей Энайдан. Александр Филатенко для Радио Свобода, Кызыл.
Вы слушали «Корреспондентский час» Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так полагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.